Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И наш гость, доктор исторических наук, профессор Борис Колоницкий, приехал к нам из Санкт-Петербурга как номинант премии «Просветитель» за книгу «17 очерков по истории революции». Я вас, Борис Иванович, поздравляю, во-первых.
Спасибо.
Это большой успех, там очень интересные работы. Ну, а мы сегодня говорим о Первой мировой войне. Все-таки юбилей, столетие со дня окончания отметил весь западноевропейский мир, кажется, кроме России. Я ошибаюсь или нет? В России это событие как-то совсем не прозвучало.
Ну, я встречал какие-то статьи и публикации, но проблема заключается в том, что войну долгое время называли в России забытой. Это не совсем так, потому что война разным образом вспоминалась и в 20-е, и в 30-е годы, и, конечно, во время Великой Отечественной войны. Но вспоминать ее стали таким образом, как мы знаем, в 2014 году был воздвигнут памятник героям, солдатам, офицерам российской армии. Были воздвигнуты памятники и в других городах. В некоторых случаях не на государственные деньги, а эти деньги собирались какими-то обществами. Но я думаю, что я не ошибусь, если я скажу, что линия воспоминания это была прежде всего воспоминание о героях Первой мировой войны. А война воспринималась исключительно как подвиг, а не как огромная трагедия. Хотя уже во время Первой мировой войны ее называли самоубийством Европы. Люди давали, в общем, достаточно верную оценку, потому что конфигурация и социально-культурных сил, и политических сил изменилась существенно. И мне кажется, что вот эта память исключительно как память о героизме искажает перспективу иногда до крайности, потому что, если верить опросам общественного мнения, более 40% наших соотечественников полагают, что Россия победила в Первой мировой войне. Но как ни крути, эту оценку точно назвать нельзя.
Ну, а можно сказать, что она же побеждала, она же была в лагере победителей, а вдруг подлые предатели нанесли удар в спину, и все рухнуло. Да, есть же такая, собственно, версия. И, кстати говоря, кажется, президент Путин что-то в таком духе высказывал.
Ну, у нас украли победу, по-моему, он так говорил, как об акте предательства, хотя он и не уточнял вот в этой именно речи, кто именно был этим предателем, да, потому да. Что тут, ну, каждый может представить своего антигероя, я бы сказал так, кто либералов, кто большевиков, кто масонов,
кто Распутина.
Кто Распутина, кто иностранцев. Но, понимаете, Россия вела войну, как мне представляется, с очень большим напряжением сил. И хотя армия к 1917 году снабжалась и вооружалась лучше, чем в предыдущие годы, хотя, ну, нельзя сказать, что везде было положение идеальное. И в армии было все непросто. В 16 году фиксируются бунты, которые напоминают очень восстание во французской армии в 1917 году. Но армия, в общем-то, была в неплохом очень состоянии, но эта огромная, самая большая в мире 10-миллионная армия была вооружена, создана с помощью союзников, конечно, но и ценой напряжения и перенапряжения страны. То есть одновременно и снабжать вот эту гигантскую армию, и решать проблемы тыловые оказалось невозможным.
Я хотел бы вернуться все-таки к сюжету о начале Первой мировой войны. Ну, вот есть такое распространенный тезис. Война была абсолютно неизбежна, поскольку элиты не только России, но и других стран были империалистические. И вот эти вот противоречия, решение проблем через войну, они были, в общем, нормальны для того времени. И в элитах не было осознания масштаба той возможной катастрофы, которая произошла.
Ну, осознания масштаба точно не было. Вот. Но, понимаете, большой вопрос, в принципе, удалось бы избежать, если бы не удалось, если бы удалось, как бы, не начать войну в 1914 году. Но обстановка вообще-то была достаточно взрывоопасная и накануне. И иногда мы, характеризуя Россию, говорим о том, что война породила революцию. Но если мы посмотрим на вот этот гигантский кризис как на глобальное явление, это еще как посмотреть, потому что очень многое идет от революции младотурецкой 1908 года, которая породила различные надежды и ожидания, но непосредственным следствием этой войны были, этой революции была Итало-Турецкая война сначала, которая потом дополнилась Первой Балканской войной, потом Второй Балканской войной. То есть, ну, в известном смысле вот эта революция в гигантской и очень сложной империи, она породила какие-то войны, где внутренние проблемы переплетались с внешними. Так что, может быть, и революции порождают войны. И первоначально, ну, очень короткое время, летом 2014 года войну называли Третьей Балканской. То есть, были надежды на то, что вот еще одна локальная война, такая война, которую ведут государства, за которыми стоят их большие союзники. Но этого не произошло.
А как вы все-таки объясните такую слепоту российского правящего класса? Ведь он видел 1905 год, да, революцию, эффект проигранной локальной, в общем, если сравнивать с Первой мировой, войны с Японией. Да? Почему те же правящие элитные аристократические в основном круги, ну, есть там одно исключение, вот эта записка Дурново, не могли себе представить, что общеевропейская война, в общем, уничтожит эту гегемонию.
Ну, я бы добавил и других каких-то представителей элиты, но в том числе Витте, который тоже был в ужасе от начала войны. Ну, он был тоже уже не у власти, так же, как и Дурново, и особого влияния не оказывал. Вы знаете, я думаю, причин много, и они недооценивали масштаб кризиса, но среди историков идет бесконечная дискуссия о факторах, которые влияли на войну. Ну, один факт, некоторые пишут, о том, что решение все механическое, потому что говорят, ну, вот если не начнем мобилизацию, то все, мы уже войну проиграли. А начали мобилизацию, это уже делает войну неизбежной. Такая, начало войны по железнодорожному расписанию, как было начато, написано в одной статье. Все уже вот как часы заведены и тикают, и вот пошли, поехали. Кто лучше проведет и быстрее мобилизацию, тот, казалось, и выиграет. И там были одержаны какие-то вот такие логистические победы уже в это время, и какие-то поражения были. Но есть еще один фактор, который мы лучше знаем применительно к другим странам. Это давление националистической улицы. И я был поражен, когда, в какой-то степени, потому что это не непосредственный был мой сюжет, когда я писал книгу об образах царской семьи в годы Первой мировой войны, я посмотрел, только сверху я это копнул, но я был поражен агрессивностью и энтузиазмом толпы Петроградской, столичной, в 1914 году.
Это когда посольство немецкое
границы? До этого. Когда после ультиматума Австро-Венгрии к Сербии, манифестации солидарности с Сербией, они шли на Фруштадтскую улицу, а потом пытались прорваться на соседнюю улицу, на Сергиевскую, где было австро-венгерское посольство. И полиция предпринимала героические усилия, чтобы их не допустить. Останавливали ломовых извозчиков, перегораживали повозки поперек улиц, то есть создавали такие импровизированные баррикады. То есть, если было бы какое-то такое отступление, то я не исключаю очень сильной националистической реакции в России. Понимаете, вот этот национализм, который был замешан как-то на солидарность с балканскими, славянскими народами, становился все более и более высоким таким важным фактором.
То есть он был массовым в каком-то смысле?
В каких-то слоях.
Такой распространялся,
в каких, да? В каких-то слоях массовым. Понимаете, но это все требует исследования. Немецкие ученые, которые изучали какие-то города, говорят, что вот этот миф об энтузиазме 2014 года, он является мифом. То есть, но какие-то категории население, очень важное в это время, многие представители среднего класса, я бы сказал так, они считали, что это важно, что это нужно.
Ну, скажем так, получается, что вот эту вот такую мессианскую имперскую идеологию, да, в каком-то смысле, да, освобождение миссия славянских крестьянских братьев, она же распространялась сверху в течение, наверное, столетия, может быть, и больше, и получается, что она овладела массами и, так сказать, заставила власти определенным образом действовать, да?
Если мы говорим о дискурсе, то это не только сверху, но это снизу, сбоку и вообще из каких-то других измерений.
Так что получается, что это была общенациональная идея?
Смотрите, для меня очень важный критерий, когда что-то продается, это важно, буквально продается, да? Ну, интересно было бы посмотреть, но вот по моим наблюдениям, количество питейных заведений, которые имеют различные топонимы балканские, накануне Первой мировой войны возрастало. Да, вот, ну, вот такие, не то что панславийские, но вот такие державные идеи, они распространялись.
Ну, это что, было связано с тем, что, скажем, вот эта идея владеть Константинополем, она в какой-то степени была популярна?
Честно скажу, не знаю, но мы знаем, что на самом деле у России были планы накануне Первой мировой войны, до Первой мировой войны, захвата проливов. Они существовали. На этом основании некоторые историки, ну, например, Макмикен, он пишет о русских корнях Первой мировой войны, и он говорил, не ссылаясь на Покровского, но фактически продолжая его, то есть недостаточно ссылаясь на Покровского, Покровский уже все на эту тему написал, что вот Россия главный виновник Первой мировой войны.
А почему бы и нет? Так бы была локальная война между Австро-Венгрией и Сербией, еще неизвестно, как бы она, так сказать, сложилась, если мы теперь знаем, что австрийцы были фактически разгромлены в первых боях там, под Белградом и так далее. Вот и Россия действительно этой прямой защиты превратила войну из локальной в мировую.
Ну,
факты же.
Очень часто политики, как мы знаем, и раньше, и прежде, выбирая между внешним конфликтом и, возможно, внутренним конфликтом, выбирают внешний конфликт, потому что внутренний кажется более опасным. И, как я уже сказал, опасность исходила не только от левых радикалов или от рабочих. А я хочу напомнить, что лето 1914 года это такая небольшая гражданская война на улицах столицы.
А это было или миф все-таки?
Вот ну, было.
Многие опровергают.
Нет, ну хорошо. Пилили столбы.
В Петрограде.
Переворачивали трамваи. И либеральная публика писала, я буквально цитирую, революционный хулиганизм, потому что там толпа, но с пением рабочего Марсельезы штурмует какой-то кабак. Ну, вряд ли они после этого все остались трезвыми. Uh-huh. На самом деле, похожие действия рабочие, жители Приднестья совершали и в феврале 1917 года, но отношение либеральной прессы тогда было совершенно иным. Да, это было, но рабочие как бы были изолированы, их осуждала значительная часть общественного мнения.
Но это была такая забастовочная волна, да?
Забастовочная волна, сопровождающаяся конфликтом, понимаете, в принципе, это очень острый вопрос везде, и как это культура конфликта. Uh-huh. В России культура конфликта в предшествующие Первой мировой войны годы – это очень часто силовая конфронтация. Такая маленькая репетиция гражданской войны. Но такая маленькая репетиция гражданской войны, как мне кажется, состоялась в 1914 году.
Ну что, и властям было выгодно переключить, так сказать, на вот эту военную мобилизацию, а оказалось, что это будет большая война уже.
Ну, вы знаете, как мы знаем, император колебался. Я думаю, он как-то предвидел возможные риски. Но на него давили. Давили военные, которые говорили, что вот если не объявим мобилизацию, то вообще, так сказать, мир перевернется. Давили дипломаты, в том числе Сазонов. Давили члены императорской семьи. И, как я уже сказал, ощущалось давление националистически настроенной улицы. И взвешивая какие-то риски, то как бы, ну, решение с его точки зрения, ну, выглядело каким-то иррациональным.
А если посмотреть, скажем, на вот этот Балканский театр, да, откуда все началось, можно ли сказать, что начало войны было в каком-то смысле хорошо продуманной провокацией одной из группировок правящих кругов той же Сербии?
Ну, есть такое мнение. Есть даже мнение, что вот эта группировка поддерживала связи с российскими военными, в том числе с российским военным атташе.
Ну, черная рука, да?
Ну, да, я уже сейчас плохо помню детали, обычно их называют так, там целая сеть организаций. Ну, понимаете, ну, как вам сказать... Все-таки недостаточно. Ну, выстрел Гаврилы Принципа, конечно, это достаточно важное событие, но автоматически он не вел к начале Первой мировой войны. Так что, ну, и Сербия же приняла многие положения этого унизительного ультиматума.
Ну, получилось так, что если вот посмотреть на итоги Первой мировой войны, с одной стороны, Сербия понесла наибольшие потери на душу населения, с другой стороны, ее элита стала хозяином второй большей новой балканской южнославянской мини-империи. Вот кто оказывается реальный бенефициар, да, этой мировой трагедии.
Вы знаете, я думаю, что нужно отойти от противопоставления бенефициаров и как бы и потерпевших, да. Ну, во-первых, ну, конечно, элита Сербии была, но вот в группе, в которую входил Гаврила Принцип, были вообще-то не только сербы, да, но были и славяне-мусульмане, в нее входили босняки. То есть идея, ну, какого-то славянского объединения, она не только королевским двором там в Белграде пестовалась. Это было какое-то общественное движение, которое иногда совпадало с королевскими планами, а иногда и нет. Я уж не говорю, что, конечно, у Королевского дома Черногории был какой-то, ну, мало радости по поводу этого проекта.
Но да, в результате-то они проигравшими оказались фактически.
Ну, тут, понимаете, опять-таки нужно уйти от этой оппозиции. Ощущали ли все черногорцы себя проигравшими? Не знаю. Королевская династия, конечно. Да,
потому... Раз она рухнула.
Да. Вот. Но... Ну, а кто, собственно, выиграл в годы Первой мировой войны? Ну, вот абсолютно выиграли, конечно, Соединенные Штаты. А если говорить о других победителях, то это большой вопрос. Вот Италия выиграла от Первой мировой войны? Вроде бы да. Но, с другой стороны, финансовая зависимость, социальное напряжение и прочее, с ней не считаются как вообще-то с победителем. И Италию называли побежденной в лагере победителей. И что имеем? Имеем революционную волну, когда казалось, вся система под угрозой, а потом как реакция фашистское движение, и выходят они из послевоенного кризиса, послевоенный кризис везде, но в Италии выходят на пути установления фашистского режима. Вот Италия выиграла или проиграла от Первой мировой войны? Сложный вопрос. Англия, более, так сказать, просто. Ну, казалось бы, но Англия выиграла точно, да, прирезала к себе территории, там и нефтеносные, и стратегически важные, и Ирак, там, и Иордания.
Все, помогает, что хотела.
Ну вот, а вот нет, не все, не все. А вот прирезать прирезали, а потеряли... Но территорию очень важную и болезненно переживаемую после потери. Ирландию-то потеряли в результате Первой мировой войны.
Но они бы ее и потеряли и без, если мы вспомним, что происходило в 2014 году в отношениях между Ирландией, собственно, и остальной Великобританией, то, в общем, было понятно, что удержать ее в том положении, в каком она была, практически невозможно.
Не согласен. В принципе, ситуация Гамруля могла бы как-то вот установить какой-то компромисс.
А да? Радикалы, которые да, восстание устраивали.
Одни и другие, и так так далее, но все-таки переломный момент для ирландского движения – это пасхальное восстание 1916 года, который, ну, явный эпизод Первой мировой войны.
Ну, немцы-то, в общем, были рады.
Нет, ну и немцы рады, и немцы помогали ирландскому движению, даже пытались какие-то там безуспешные войска создавать из военнопленных ирландцев. Это понятно. Но вот начало Первой мировой войны конфликт отложило, потому что радикалы одни, радикалы другие, вот из военизированных организаций, они шли добровольцами в имперскую армию, в различные ее части. Вот. Но удары и по империи происходят довольно серьезные. Восстание в Египте в 19 году, восстание в Индии происходит, которые имеют, ну, очень потом большой резонанс. Проиграно Афганская война в 19 году. Вот империя-победитель проигрывает здесь, и это отдается тоже. То есть, мать, вот это проигравшие победители очень сложно. Вот турки, вы знаете, как они говорят, Первую мировую войну проиграли османы, но выиграли турки. Да, потому что, ну, вот они отвергли навязанный мирный договор силовым путем. И возбуждали, ну, были примером для многих людей, включая Адольфа Гитлера.
Ну да, с армянским геноцидом, конечно.
Ну, я имел в данном случае не только армянский геноцид, хотя у него тоже есть цитаты на эту тему. Но вот путь силовым путем сорвать грабительский договор. Вот турки показали, что это можно сделать. Многие немцы считали, ну а почему бы нам так не сделать?
Ну, не знаю, с точки зрения той теории образования национальных государств, был ли сербский договор грабительским, если бы появилась нормальная, в нормальных границах та же Армения, там, к примеру, да, или там зоны расселения греков присоединились бы к Греции, вряд ли это был такой империалистический уж мир совсем.
Ну, с точки зрения турок, это точно мир был несправедливым. Да, а потом, ну, хорошо, если встать на эти пути. Понимаете, как вы... Ну, хорошо, это долгий вопрос, но турки ощущали себя на протяжении очень долгого периода как сторона отступающая и принимающая постоянно сотни тысяч миллионов единоверцев, которые изгонялись из соседних христианских государств. И, конечно, очень много вот в движении Ататюрка, вот, ну, вот это накопленное негодование. И в решении молодотурок войти, начать Первую мировую войну.
Ну что ж, сегодня наш гость, профессор, доктор исторических наук Борис Колоницкий, который приехал к нам из Санкт-Петербурга, номинант премии «Просветитель» за книгу «17 очерков по истории революции». И мы продолжим после недолгого перерыва.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с профессором, доктором исторических наук Борисом Колоницким о Первой мировой войне, столетний юбилей только что отмечен, окончание этой войны. Вот такой вопрос. Стала ли эта война для тогдашней России Второй Отечественной войной? Ну вот, на мой взгляд, был сформирован некий элитный консенсус, который продержался, ну, примерно год-полтора. И, конечно, те слои, о которых вы говорили, средний класс, до какого-то момента эту войну поддерживал.
Ну, вы знаете, все страны столкнулись с задачами ремобилизации, потому что вот ресурс первичной патриотической мобилизации 2014 года во многих воюющих странах был выработан, и возникли проблемы. Я бы сказал, что консенсус все-таки продержался меньшее время, потому что политический кризис лета 2015 года, он уже сигнализировал об очень острых конфликтах и противоречиях. И вот, ну, многие ведут предреволюционный кризис из лета 15-го года.
Ну, то есть, кто все-таки разрушил этот консенсус? Это были те, кто создал прогрессивный блок и требовал определенного набора реформ, как плату за поддержку в войне? Или, собственно, правящий класс во главе с Самодержцем, который не захотел определенных политических компромиссов в период войны?
Ну, на самом деле сложилась такая коалиция, которая лоббировала какие-то реформы, но она была, конечно, очень не, 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 не беспроблемный, очень противоречивый. Ну, с одной стороны, это видные деятели Думы. Значительная часть фракции, где были там не только либералы, как их не определяй.
Ну, Шульгин, например.
Ну, да, правый. Да. Ну, националист Шульгин. Вот. С другой стороны, за этим стояла немалая часть бизнеса, и имевшая определенные ресурсы. Этому сочувствовали и многие профессионалы-бюрократы. И вот этот союз общественных деятелей и бюрократов, и бизнес, он был очень силен. Но по некоторым вопросам намечался контакт и с великим князем Николаем Николаевичем, верховным главнокомандующим. Ну, для императора это была, конечно, очень сложная коалиция. И все это на фоне отступления российской армии летом 1915 года. То есть, я бы не сказал, что тут только оппозиция, а комбинация факторов, которому я бы добавил эффект национализма, ксенофобии и шпиономании в это время. Почему? Потому что, в некоторых отношениях власть оказалась заложником своих собственных деклараций. Если говорили о победоносной и непобедимой армии, которая как паровым катком прокатится по Европе до Берлина, сложно объяснять поражение. И ставка верховного главнокомандующего нашла объяснение в лице шпионов.
Ну, еще и стали выселять еврейское население в массовом порядке.
Сотни тысяч выселенных евреев, сотни тысяч этнических немцев или людей, которых считали этническими немцами. То есть, это довольно масштабные депортации.
Плюс, я так понимаю, ведь арестовывалось и отбиралось имущество немецких граждан, там немецких фирм или фирм с немецким участием.
Конфисковывалось, велась борьба, иногда с переменным успехом, но... Понимаете, как вам сказать, тут очень, очень сложная логика, потому что сложные проблемы с железнодорожными перевозками на протяжении всей войны, это очень сложно. И вот тут вагоны и вагоны используются для перевозки депортированных людей. И это в то время, когда действительно нужно что-то эвакуировать, да, из западной части, какие-то предприятия, и это делалось тоже в немалых масштабах. То есть, чисто логистически это была очень большая проблема, и смысла в этом было мало. Но я хочу сказать, что вот такие громкие шпионские дела, вроде дела Мясоедова известного, бывшего жандармского генерала, офицера, бывшего жандармского офицера, который был упоминаем в связи с разными скандальными делами до войны и ушел тогда в отставку, некогда об этом говорить подробно, в годы войны был мобилизован, но он был арестован по обвинению в шпионаже, и потом судим военным судом и казним. Он был казнен так же, как и несколько других людей, которые происходили.
Это дутое дело было.
Это было дело дутое, и это придумывала ставка, чтобы найти козлов отпущения.
Но это было направлено против военного министра, я так понимаю, Сухого.
Оно потом использовалось. Да, вот так, потому что какое-то время Мясоедов был близок к Сухомлинову. Но известно, это было очень опасно. Почему? Потому что это могли использовать правые, но это могли использовать и левые. И, допустим, Керенский делает запрос, где он говорит о том, что гнездо предательства существует в Министерстве внутренних дел. Раз жандарм, то вот какая-то такая логика левых, такая левая шпиономания, да, то есть была правая шпиономания, левая шпиономания. Но вот эти, такое конспирологическое сознание... И это, я думаю, что мы можем сказать, что это очень актуальный вопрос и сейчас, потому что конспирология рулит миром, и это не только в России, к сожалению, происходит. На самом деле, вот эти конспирологические акции, они достаточно опасны и непредсказуемые. Одни их начинают, другие их могут использовать. Ну и потом это все пошло еще наверх. Если потом арестовали Сухомлинова, военного министра, и одному иностранному офицеру приписывают такие слова – Смелые вы русские ребята, если во время войны вы арестовываете военного министра. Правильно, потому что царь понимал, что все это чепуха. И Сухомлинова он перевел под домашний арест. Но после этого множество людей считало, что это доказывает, что наверху покровительствуют этим шпионам и предательством. Все эти слухи о царице, а иногда и о царе, которые подозревали их в германофилии, в желании заключить сепаратный мир, они получили новый импульс.
А вот что можно сказать вообще о сознании, художественной, творческой интеллигенции. Вот в недавней статье, тоже посвященной этому столетию, Григорий Явлинский приводит цитату из Леонида Андреева, это август 14 года. «Настроение у меня чудесное, истина воскрес, как Лазарь. Подъем действительно огромный, высокий и небывалый, все горды тем, что русские. Если бы сейчас вдруг сразу окончилась война, была бы печаль и даже отчаяние».
Я думаю, что Леонид Андреев имел бы право произносить такие слова, если бы он пошел в армию офицером или кем-то другим.
Как Гумилев.
Разный возраст, да. Допустим, у Гумилева могут нравиться стихи, могут не нравиться. Это другой вопрос. Но он имел право на патриотический текст. Я бы так сказал. Вы затронули вопрос, для меня он очень важный. Почему в России Первую мировую войну называли забытой? Объяснения цензурные я не готов принять. Почему? Потому что в других странах память о Первой мировой войне основывалась во многих отношениях на текстах, созданных в годы Первой мировой войны, или на визуальных образах, созданных в Первой мировой войне. Английские военные поэты, в англоязычном мире это очень известно, четверка их известна каждому, в школах это изучают. Это тексты, созданные в годы Первой мировой войны. Это тексты, созданные фронтовиками и для фронтовиков. Это тексты и образы, которые забыть совершенно невозможно. Это новый язык войны, создан новыми людьми, которые появились, сложились в годы войны. В России мы можем вспомнить очень мало объединяющих каких-то текстов и какие-то образы. Иногда в качестве такого образа сейчас вспоминают картину Петрова Воткина «На линии огня». Но тут тоже очень сложный вопрос, потому что Петров Воткин сначала войну принял энтузиастически. А когда настала очередь ему уже идти на войну, когда стали призывать уже людей его возраста и его положения, его энтузиазм маленечко снизился. И он находился в особой роте Измайловского полка. Значительная часть роты состояла из людей и искусства. Грубо говоря, он там отсиживался. Но мы знаем многих деятелей российской культуры, которые были за войну или против войны, откашивали войну.
Есенин там в каком-то тоже лазарете.
Есенин в лазарете.
Маяковский в автомобильной какой-то.
В автомобильной роте, Шкловский в бронедивизионе. Таких примеров мы можем привести немало. То есть история такого мягкого уклонения от фронта, ее довольно сложно написать, потому что очень многие договоренности, какие-то связи использованы. Допустим, дневник Бенуа дает возможность узнать о том, как Петров Воткин решал для себя эти проблемы. И поэтому это хорошая картина на линии огня.
Правда, он ее потом повторил фактически уже про гражданскую войну.
Да. Меня всегда это тоже поражало, как многие приемы использованы. Зная биографию этого художника и зная картину, сложно себе представить, что она станет каким-то таким визуальным символом.
Алексей Толстой все-таки он ездил много на фронт, действительно был в действующей армии, был фронтовым корреспондентом, у него много текстов на эту тему. И, собственно, первая часть трилогии его, все-таки она больше о революции, гражданской войне, тем не менее затрагивает Первую мировую войну. Вот, пожалуй, на мой взгляд, это наиболее адекватное произведение, описывающее, так сказать, и 14-й год, и то, что происходило во время войны.
Ну да, но это немножко не то, о чем я говорю. Это война военного корреспондента, скажем так. Вот, ну, вот аналога лейтенантской прозы у нас не было. Ну, опять-таки, можно сказать, что Гумилев, ну, сколько было у Гумилева читателей, и читали ли Гумилева фронтовые офицеры. Мы знаем по некоторым воспоминаниям, что однополчане Гумилева так, ну, относились к нему хорошо, но ну, как-то это было не совершенно не его аудитория, они так посмеивались над его. То есть, вот, ну, таким голосом фронтового офицерства Гумилев, безусловно, не стал в это время.
Ну, кстати говоря, и вот вы упомянули Петрова-Водкина, а, пожалуй, других крупных художников, которые бы отразили Первую мировую войну, мы, наверное, не вспомним, по крайней мере, живописно. Были там рисунки Сологуба, и выставка была там в конце 16-17 году большая, он был фронтовым офицером, артиллеристом, и, пожалуй, это и все. Ну, может быть, потому что социального такого государственного заказа не было на какое-нибудь полотно такое монументальное, и поэтому это не возникло. Но факт тот, что мы ничего не имеем. Там, может быть, Репина еще какая-то картина, там, ну, одна, другая.
Государственный заказ иногда, мы знаем, что ни к чему не приводит.
То есть, ну, по крайней мере, что-то оставляет в истории.
А заставляет, конечно. Ну, и что точно, так деньги распиливают с большим энтузиазмом и закусом, и тут ничего нового нет. Но вот если говорить о художниках, ну, мы можем говорить о том, что какие-то группы художников выезжали, и, допустим, некоторые вещи Лансере, они эстетически очень интересные, но какого-то объединяющего текста и объединяющего зрительного образа не было. Отчасти это причина культурного раскола России, в том числе культурного раскола офицерского корпуса, который очень изменился в годы Первой мировой войны. Огромная многонациональная империя с разными совершенно культурами. Но я думаю, что одна из причин, значительная часть вот образованного класса войну прославляла, но в войне не очень лично участвовала.
А как же Тихий Дон, опять же, начало? Там есть сцены, связанные с Первой мировой войной?
Тихий Дон, да, называют Тихий Дон, это верно. Но все-таки это воспринимается в большей степени как произведение о гражданской войне.
Ну так у нас, видите, получается так, что в России Первая мировая война фактически втянулась в революцию и гражданскую войну, и ими была поглощена. То есть это оказалось прелюдия к более важным историческим событиям для страны.
Это верно, это верно. То есть речь идет не только о коммунистической цензуре, но и о том, что ужасы гражданской войны и травма гражданской войны, она перекрыла травмы Первой мировой войны. И Первую мировую войну после гражданской некоторые воспринимали как даже умилительно, как что-то такое чистое, светлое и праведное. Но мой тезис, он, так сказать, в другом. И во время войны до 1917 года не были созданы важные тексты, которые вот были созданы в немецкой, австрийской, в меньшей степени, но тоже английской, французской литературе и искусстве.
Ну, все-таки важнейшие тексты, которые были созданы в этой литературе, они, кажется, возникли после Первой мировой войны, если взять Ремарка, Хемингуэя, ну что там еще, Барбюса, огонь.
Барбюс уже в 1917 году, в начале до революции, был переведен на русский язык. Не просто вот издан, а переведен и получил Гонкуровскую премию. Стихи там Сосуна и Грейвса, ну там, они печатались и обсуждались, и читались и в литературных кругах, и читались фронтовым офицерством уже в годы Первой мировой войны.
Да, это интересная вообще тема художественного восприятия, так сказать, исторических событий, но я вернусь к историческому, так сказать, процессу. Вот если взять уже события 17-го года, Россия в войне, в Первой мировой, но уже в революции. Нет ли вины победителей февраля и марта, и либералов, и социалистов умеренных, в том, что лозунг мира был отдан в руки левых экстремистов?
Ну да, ну понимаете, вот в этой связи можно вспомнить слова, которые приписывают Виктору Михайловичу Чернову, лидеру партии социалистов-революционеров. Он сказал, или война убьет революцию, или революция убьет войну. Он был таким циммервальцем, но после февральской революции он превратился в революционного оборонца. То есть вот ну, сейчас... Войну надо кончать, но просто так кончить мы не можем. Нужно воевать, пока не договоримся об условиях демократического мира в, каком, так сказать, в глобальном масштабе. Одна Россия не может выйти из войны. Ну, сейчас легко сказать, особенно зная, что произошло, чем сделать. Да? То есть, ну, сейчас мы видим ретроспективно, что кто вроде бы заканчивает войну, тот побеждает. Но, во-первых, февральская революция был очень сложный процесс. И один, о чем сейчас очень забывают многие ругатели февральской революции, это была патриотическая революция для очень многих людей.
Угу. Для лучшего ведения войны.
Да, именно. Это необходимо сделать для того, чтобы победить. Один из популярных лозунгов февраля – мы победили немца внутреннего, то есть монархию, чтобы... И теперь надо победить немца внешнего. Это очень важный такой момент. Ну, у нас нет времени говорить о многих вещах, но тут нужно сказать, что, конечно, в стране было известное количество людей, которые готовы были пойти на гражданскую войну во имя прекращения мировой войны. Это не только Ленин. Да? Ну, и число их как бы вот таких росло. Считалось, что вот такая ужасная бойня, мы пойдем на маленькую гражданскую войну, чтобы предотвратить эту мировую войну. Но существовало количество людей, и тоже немалое, которые готовы были пойти на гражданскую войну, чтобы Россия продолжала участвовать в годы Первой мировой.
Верность союзникам, да.
Верность союзникам, ну и вообще, вот как бы это правильно, и цели России в войне. Ну вот генерал Корнилов точно готов был пойти на гражданскую войну, на риск небольшой гражданской войны, такой хирургической операции, чтобы с полной силой продолжать участвовать в войне.
И быть среди победителей, естественно.
И быть среди победителей. Так что вот, ну, представим себе, вдруг там кто-нибудь, Керенский, захотел бы заключить мир.
Ну, Верховский ему же предлагал, военный министр, надо хотя бы перемирие, там, да. Выйти из войны, ну, больше не можем воевать.
Или хотя бы техническое прекращение войны.
Ну, вот, или там... даже демонстрация этого.
Да, да. Но Керенский не мог, и не мог, потому что ну, это его база поддержки. Он бы слетел и раньше. В общем-то, и слетел-то он не только потому, что его атаковали большевики и их союзники, а потому что силы, поддерживающие его, поддерживали все более и более условно и относительно. То есть, ну, вот к моменту свержения его, в общем, не поддерживал никто. А если бы он декларировал какие-то и такие вещи, в чем его подозревали, то он слетел бы и раньше. Но, как я говорил, его об этом подозревали. Там в Лондон шли донесения такого рода. Я сам видел в архивах Министерства иностранных дел английском, что ну, Керенский просто для виду как-то обозначает конфликт с большевиками. На самом деле он уже готов заключить перемирие с немцем. То есть, такие слухи тоже ходили.
Да, но, конечно, опять же, после событий скажется удивительным, что фактически Керенский бросил вот армию в такое безнадежное наступление. Фактически, так сказать, сжег в летних этих боях последних патриотов, которые могли защитить законную власть в октябре 1917 года.
Ну, да, одна из самых больших ошибок в российской истории, а их было много, вот начать наступление. И сейчас, я пишу об этом вот в одной из своих книг, сейчас историки спорят, ну и тогда и современники начали спорить, почему это наступление закончилось неудачей. Оно ничем другим закончиться и не могло, потому что армия была демократизована, иногда вопрос о наступлении решался голосованием, по крайней мере, голосованием комитетов. Ну как тут можно было победить в современной войне, где счет на секунды или там и секунда задержки там и погиб или погибает целая часть, целое соединение. Вот это было невозможно, но ситуация была такая, что как бы казалось, что вот это может объединить страну. То есть были такие, скорее, политические причины для этого. Ну и потом, понимаете, революция – это время, когда люди верят в совершенно невероятные вещи. Люди верят в чудо и хотят чуда. И даже многие профессиональные военные, ну, Керенский вообще в этом что-то мало понимал, но многие профессиональные военные, ну, грубо говоря, а вдруг получится? Вот если перечитать воспоминания генерала Деникина, которые влияли и очень влияют на историографию, на массовое историческое сознание. Деникина сейчас цитируют, ну, уже точно больше, чем какого-либо историка. Вот. У него вот такой подход есть, за что его критиковал другой очень неизвестный и хороший автор генерал Головин, как, ну, безответственное решение. В общем, по большому счету, безответственно, но политически объяснимо.
Ну, у нас мало времени, но я хочу пару вопросов буквально про 18-й год, раз столетие. Вот в советское время было принято говорить о мудрости Ленина. Но почему его не хватило на простейший маневр в духе румын, которые в 17-м году вынужденно вышли из войны, а за пару дней до поражения Германии в нее вступили и оказались в лагере победителей?
Ну, Ленин вообще не мыслил такими категориями. Ленин мыслил как раз категориями гражданской войны, но глобальной гражданской войны. Он же хотел, чтобы гражданские войны возникли не только в России, и во всех странах. Он и его товарищи мыслили вообще ситуацию как вот глобальную мировую революцию, как войну мирового пролетариата с мировой буржуазией.
То есть мир и стабильность ему не были нужны?
Мировая революция. Мировая революция.
И еще один вопрос уже про Версальский мир. Делал ли он неизбежной следующую войну или нужны были дополнительные факторы? Там, мировой кризис, активная работа Коминтерна по дестабилизации Европы и так далее.
Ой, ну, вы имеете в виду, делал ли Первая мировая война неизбежной Вторую мировую войну?
В таком варианте урегулирования.
Ну, есть такое мнение, есть желание проводить как бы параллели прямые и жесткие между оккупационной политикой Германии в годы Первой мировой войны, в годы Второй мировой войны, что, на мой взгляд, передержка. Там, в годы Первой мировой войны оккупация была тоже достаточно жестокая, но все-таки несопоставима. Но нет, я не верю в такие вот... Вот было несколько очень важных поворотов, которые привели ко Второй мировой войне. Так же, как я не верю в то, что, скажем, гражданская война неизбежна была после февраля. Я считаю, что ее можно было избежать.
И последнее. Видите ли, вы, как президент Франции сказал, что есть параллели между тем временем и современностью, там, страхи, возвращение национализма, экономический кризис, риски распада Европы, или это все-таки такая, ну, формула к юбилею, знаете, так, немножко обеспокоить публику?
Актуализировать.
Да.
Актуализировать. Ну, вы знаете, я думаю, с научной точки зрения это не очень верно, ситуация другая, как бы, но я думаю, что это высказывание полезное. Потому что очень многие проблемы начала 21 века идут из оптимизма конца 20 века. И сейчас вот указать на трудности, опасности и сложности, я думаю, что это правильно.
Спасибо. Наш гость сегодня в программе «Цена революции» – профессор, доктор исторических наук Борис Колоницкий. Спасибо, что приехали из Петербурга. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Спасибо вам.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.